Глава сороковая. Сразу, без перехода, я очутился в Мехико 1945 года или в Риме 1950-го. Катакомбы. В темноте так всегда бывает. Мерещится черт знает что. Мумии, которых вышвырнули из могил за то, что они не оплатили кладбищенскую ренту. Или груды костей и черепов, про которые с каждым шагом думаешь, что вот, сейчас зацепишь ногой, и они с грохотом повалятся во все стороны. Тьма. Я зажат между двумя слоями вечности, в сумраке, пролегающем под Мехико и Ватиканом. И здесь только тьма. В последний раз я оглянулся на лестницу, ведущую в безопасный мир, где я оставил слепого Генри и злобного Фрица. Но они уже ушли наверх, к свету, к фасаду Граумана с его давно и безнадежно протекающей крышей. Я отчетливо слышал, как ниже по течению, километрах в 15 отсюда, где-то в Венеции тяжело бухает сердце прибоя. Где-то там тоже был, мать его в пень, безопасный мир. Там блуждал соленый ночной ветер, с которым меня разделяли несколько тысяч метров серого бетона. И тут я резко вдохнул, потому что увидел, как из темноты, еле волоча ноги, прямо на меня бредет какой-то бледный человек. Нет, он не был пьян, но в нем явно сквозило что-то ненормальное. Эти странные вывернутые колени и локти — это опрокинутая голова, руки, висящие словно тушки подстреленных птиц, а взгляд...
«Я тебя знаю!» — вдруг выкрикнул он.
Фонарик выпал у меня из рук. Он поднял его и воскликнул.
«Что ты делаешь здесь, внизу?»
Его голос отскакивал от бетонных стен. «Ты же ведь...» — и он назвал мое имя.
«Ну, точно!» «Ты что, тут прячешься? Или насовсем? Ну что ж, добро пожаловать!»
Я, не отрываясь, смотрел, как бледная призрачная рука размахивает моим фонарем.
«Ничего, местечко, а? Я здесь уже целую вечность. Спустился посмотреть и назад не вернулся. Друзей тут толпа. Хочешь, познакомлю?»
Я замотал головой.
«Действительно. На кой черт тебе сдались какие-то заблудшие в подземелье придурки?»
«Откуда ты знаешь, как меня зовут?» — спросил я. «Мы что, вместе учились в школе?»
«Не помнишь? Черт бы тебя подрал!»
«Гарольд?» — попытался угадать я. «Рос?» В тишине было слышно, как где-то вдалеке капает из крана вода. Я продолжал называть имена, глазам опять подступили слезы. Ральф, Сэмми, Арнольд — эти были в школе. Гэри, Филипп ушли на войну, храни их Господь.
«Кто ты? Когда мы познакомились?» «Никто никогда никого не узнает», — сказал он, куда-то ускользая.
«Ты был моим близким другом?»
«Я всегда знал, что ты далеко пойдешь, а у меня нифига ничего не выйдет».
Его голос теперь доносился откуда-то издалека.
«Что, война?» «Нет, я умер еще до войны, и после нее тоже, и вообще никогда не рождался. Ну что, угадал?»
Он почти растворился.
«Эдди! Эдвард! Эдуарди! Это ты!»
У меня заколотилось сердце.
«Когда ты звонил мне последний раз? А на моих похоронах был? Знаешь хотя бы, что я...»
«Не знал!» — сказал я, в невольном порыве шагнув к нему.
«Приходи почаще. Стучаться не надо. Я всегда на месте». «Погоди», — крикнул он, — «ты кого-то ищешь? Как она выглядит? Слышишь меня? Как она выглядит, я правильно понял? Да или нет?»
«Да», — выпалил я.
«Она пошла туда», —
он махнул моим фонариком.
«Когда?» «Только что. Что она делает здесь, в Дантовом аду?»
«Как она выглядела?» — крикнул я.
«Шанель номер 5».
«Что?»
«Шанель. На этот запах сбегаются крысы. Ей сильно повезет, если она дойдет до берега. Но я успел ей крикнуть: держись подальше от Muscle Beach».
Известный пляж в Лос-Анджелесе.
«Что-что?»
«Говорю, я крикнул ей: держись. Она где-то тут, неподалеку. Шанель номер 5».
Я выхватил у него из рук свой фонарик и направил луч прямо в призрачное лицо. «Где?»
«А зачем тебе?»
Он засмеялся безумным смехом. «Не знаю, какая разница?»
«Да там! Там!»
Он продолжал гоготать, и смех его плясал от стены к стене. «Не вижу, где?»
«А зачем тебе, Шанель?»
И снова хохот. Я повел вокруг себя фонарем. Пока он нес свою чушь, мне показалось, что где-то там, вдалеке, что-то произошло с погодой. Какие-то шумные сезонные изменения. Я подумал, что вероятность дождя высокая. Сухой чисткой тут явно не обойдется. Сначала воды будет по щиколотку, потом по колено, а потом затопит все к чертовой матери до самого моря. Мой луч заметался. Вверх, по кругу, обратно. Пустота. Звук нарастал. Теперь стало ясно, что перемены погоды тут ни при чем. Это был не шум дождя, а шепот множества голосов, не стук капель о цементный пол, а шлепанье босых ног, чьи-то тихие вопросы, возгласы удивления и даже перебранки. О, Господи! Это же люди, такие же призрачные тени, как та, что я встретил. Много теней, тысячи теней и их голосов, и теней этих теней, все их треклятое племя в полном составе. Здесь и немые призраки из киноаппаратной «Ратиган», и привидения из «Граумана», взмывающие под потолок, чтобы пройти, как короткий ливень, и исчезнуть. Какой-то странный ветер сдул их всех с ее проектора, с бледных экранов кинотеатра, одел их в паутину, дал им голоса, заставил светиться изнутри. Боже милосердный, что же за бред? Я прикрыл луч фонаря рукой, потому что боялся, что в его свет опять попадет это ужасное лицо. Он по-прежнему был здесь, городской сумасшедший из Водостока, и продолжал что-то мямлить и клянчить у меня над ухом. Сколько я ни пытался отойти в сторону, я все равно чувствовал на щеке его горячее дыхание. Еще больше я боялся светить в тоннель, где один раз мой луч уже открыл шлюзы для прохода призрачной нечисти. Их голоса были все громче, все ближе. Поток темноты нес с собой целую толпу. Шум дождя, похожий на шум голосов, и шум голосов, похожий на шум дождя. Мой полоумный дружок стал расти и наползать на меня в темноте, и мне показалось, что он схватил меня за рукав и держит, и его хватка все крепче, а голоса все ближе. И я понимаю, что надо срочно валить отсюда, бежать, не разбирая куда, в надежде на то, что эти твари безногие.
«Я...»
— хрипло проблеял я.
«Что с тобой?» — крикнул он. «Я... Чего ты испугался? Смотри, смотри! Сюда смотри!»
Что-то подтолкнуло меня в глубину тьмы, в самый водоворот черных теней. Все они толпились вокруг некого вполне телесного существа. Его гортанные вскрики напоминали мольбы утопающих, как будто какая-то женщина тонет в океане тьмы. Кричит, стонет, плачет, потом замолкает и стонет снова. Кто-то щелкнул зажигалкой, и синий язычок пламени выхватил из темноты взъерошенное создание, завернутое в шаль. Вслед за первой зажигалкой из тьмы с тихим посвистом выплыла вторая, огонек которой вздрогнул, но устоял. А потом еще одна и еще, как будто огненные светлячки слетались на представление и в темноте рассаживались по кругу. Десятка два проникли в самую середину, чтобы осветить все эти муки, стенания, шепоты, всхлипы, поджечь этот голос, устроить ему ритуальное сожжение. И чем гуще был их хоровод, тем пронзительней кричало создание, требуя невидимых даров, умоляя признать его, не оставлять его, дать ему жизнь, соединить и примирить между собой это лицо, тело и сущность.
«Если бы не мои голоса, я бы впала в уныние», — причитал голос.
«Что-то страшно знакомое. Где-то я это уже слышал. Я точно помню. Но где же? Где?»
«Здесь, на просторе, в тишине, звон колоколов слышится, как будто с небес. И от каждого удара тянется долгий отзвук. В этом отзвуке живут и мои голоса».
«Ну же, ну, что-то крутится в голове, Господи, да что же это?» И вдруг где-то вдалеке ударил гром, из темноты со стороны моря вырвался порыв соленого штормового ветра.
«Ты!»
— крикнул я уже в полной темноте.
«Это ты!»
Как будто все огни разом превратились в истошные вопли. Я громко выкрикнул ее имя, но мой голос потонул в лавине голосов и топоте ног. Началась давка. В темноте я натыкался на чьи-то тела. То рукой, то ногой, то лицом, то коленкой. И снова кричал: «Ты! Ты!» Тьма еще сильнее забурлила, прорастая тысячами новых притоков. Из нее вынырнул один мерцающий огненный светлячок, который, подплыв к самым моим губам, гневно крикнул голосом одной из этих тварей:
«Это ты! Ты ее спугнул!»
И тут ко мне со всех сторон стали тянуться хищные руки, пока не повалили навзничь.
«Нет!»
— заорал я. Перевернулся, вскочил на ноги и побежал изо всех сил, надеясь, что бегу в сторону моря, а не обратно к призракам. Споткнулся, упал, выронил фонарь. «Господи, только бы его найти! Я должен немедленно его найти!» Ползая на четвереньках в полной темноте, я заклинал: «Ну, пожалуйста, ну, найдись!» Наконец мои пальцы нащупали свет. Я вскочил и, как в пьяном угаре, побежал дальше, подгоняемый потоком тьмы. «Только не упасть, только не упасть!» — твердил про себя я. Луч фонаря тянул меня вперед, как на веревке. «Не падай, не оглядывайся. Где они? Совсем рядом или отстали, или ждут в засаде? Боже всесильный!» И тут тоннель огласился самыми чудесными из всех существующих на Земле звуков. А впереди замаячило нечто, напоминающее солнечный рассвет в раю. Сверкнули фары, запел автомобильный гудок, и, словно довершая эту картину счастья, ударил гром. «Машина!» Некоторые люди, вроде меня, привыкли мыслить мизансценами, крупными и средними планами, вспышками молнии, выхватывающими из жизни самые сочные кадры. И я подумал: «Джон Форд, не дать не взять, долина монументов в Колорадо. Индейцы, прибытие нашей кавалерии».
Джон Форд, американский кинорежиссер и писатель, крупнейший мастер вестерна и единственный в истории обладатель 4 Оскаров за лучшую режиссуру.
Вот она, красавица, выходящая из морской пены. Старая Колымага, спасение мое. И в ней, привставший за рулем, конечно же, Крамли, изрыгающий самые страшные ругательства, на которые он только способен, проклинающий меня последними словами и абсолютно счастливый от того, что меня нашел. «Черт возьми, смерти моей хочешь?» Я с трудом увернулся от автомобиля, затормозившего прямо у моих ног.
«Не торопись, ублюдок! Дай мне только выйти отсюда!» — проорал Крамли.
В свете фар тьма тут же съежилась и отступила. А Крамли обрушил на меня такой поток ругательств, что я остолбенел. Зажмурив глаза, он орал, размахивал руками, долбил по кнопке клаксона, брызгал слюной.
«Твое счастье, что этот чертов драндулет сюда пролез! Что там у тебя?»
Я оглянулся назад в темноту.
«Да ничего».
«Ну тогда и незачем тебя отсюда вывозить!» Крамли нажал на газ. В ту же секунду я с такой страстью прыгнул на сиденье, что колымага содрогнулась. Крамли схватил меня за подбородок. «Ты как, в порядке?»
«Теперь да».
«Тогда можно ехать?»
«Не можно, а нужно!»
— завопил я, увидев, как из темноты снова поперли тени.
«Жми 250!»
«90 не хочешь?» — Крамли вгляделся в темноту. «Сэтчел Пейдж, кажется, говорил, никогда не оглядывайся. Тупое правило. Его очень легко могут использовать против тебя». Несколько фигур уже вышли на свет.
«Поехали!» — заорал я.
И мы сорвались с места, со скоростью явно больше стольника.
«Это Генри позвонил мне», — на ходу проорал Крамли. «Говорит, кажется, наш недоносок-марсианин опять попал, причем конкретно».
«Генри?» — переспросил я.
«Фриц тоже позвонил, сказал, что Генри не прав, что ты гораздо хуже, чем просто недоносок».
«Так и есть. А ты еще быстрее можешь?»
Крамли смог, и я, наконец, услышал шум прибоя.